Напоминаю, что весь наш сегодняшний эфир посвящен творчеству замечательного английского писателя Дугласа Адамса. В этом отрывке нашего сегодняшнего эфира мне хотелось бы познакомить вас с избранными главами из его бессмертной и просто эпической саги «Автостопом по галактике». Первое, что я вам предложу, это отрывок из повести «Всего хорошего» и «Спасибо за рыбу». Битва при Ксаксисе разгорелась вовсю. Огромный серебристый ксаксианский звездолет, напрягая последние силы, сокрушил и обратил в прах сотни свирепых, жестоко вооруженных миноносцев Зирзлы. Досталось и местной луне. Сверкающие силовые пушки, способные разорвать своими выстрелами саму материю, буквально растерзали ее на части. Оставшиеся корабли Зирзлы, несмотря на свое жестокое вооружение, были беззащитны перед разрушительной мощью ксаксианского корабля и теперь искали убежище за стаей осколков, которая только что была луной, как вдруг ксаксианский корабль прекратил погоню, объявил, что желает передохнуть, и покинул поле боя. Все присутствующие на миг остолбенели от нового неимоверного ужаса, а корабль тем временем был таков. Имея в своем распоряжении громадную энергию, корабль стремительно, без малейших усилий, а главное тихо и интеллигентно мчался по бесконечным трассам нашего иррационального, где вогнутого, где выпуклого пространства. Форт-префект спал среди полотенец в своей грязной, зловонной, переделанной из ремонтного шлюза каюте и грезил о любимых краях. В одном из снов ему привиделся Нью-Йорк. В этом сне он гулял поздно вечером по Истсайду вдоль реки, которую наконец-то загадили до такой степени, что в ней теперь самопроизвольно зарождались новые формы жизни. Не успев зародиться, они высовывались из воды и поднимали шум, требуя социального обеспечения и избирательных прав. Одно из этих существ, как раз проплывавшее мимо, помахало Форду. Форд умахал в ответ. Существо выбросилось на сушу и взобралось вверх по берегу.
«Привет!» — сказала оно. «Меня только что создали! Я полный неофит во Вселенной! Не поможете ли каким-нибудь советом?»
«Фу ты, ну ты!» — в легком замешательстве проговорил Форд.
«Ну, думаю, я смогу указать вам местоположение кое-каких баров».
«А как насчет любви и счастья? Я ощущаю глубокую потребность во всем этом», — сказало существо, размахивая щупальцами. «Есть какие-нибудь идеи?»
«Эти потребности вы можете удовлетворить на 7-й авеню», — проговорил Форд.
«Я нутром чувствую, что мне нужно быть красивым»,
— не унималось существо.
«Я красивый?»
«Похоже, у вас что на уме, то и на языке».
«Что толку ходить вокруг да около? Я красивый!»
Теперь существо, булькая и распузыриваясь, растеклось кругом, чем вызвало интерес стоящего неподалеку пьяницы. «Вы моей точкой зрения интересуетесь?» — уточнил Форд. «Тогда нет». «Ну, послушайте», — немного погодя прибавил он. «Большинство людей вполне обходятся своей внешностью. Там у вас найдутся другие вроде вас или нет?»
«Спроси, что полегче, браток», — сказало существо. «Как я уже отметил, я только что появился на свет. Я совершенно не знаком с жизнью. Какая она?»
Наконец-то речь зашла о предмете, который Форд считал просто-таки своей специальностью. «Жизнь», — сказал он, — «это грейпфрут».
«И как это?»
«Ну, снаружи оранжево-желтое, с пупырышками, а внутри влажное и скользкое. Внутри также есть косточки. Да, есть люди, которые съедают его половину на завтрак».
«Могу я поговорить с кем-нибудь еще?»
«Думаю, да», — ответил Форд. «Поговорите с полицейским». Уткнувшись в подушку, Форд-префект заворочился и повернулся на другой бок. Это был не самый любимый его сон, поскольку в нем не присутствовала эксцентрика Гамбитус, троегрудая путана с Ретикона 6, которая была главной героиней многих снов Форда. Но какой-никакой, а все-таки это был сон. Ему все-таки удалось заснуть. Это была одна единственная глава из произведения Дугласа Адамса «Всего хорошего» и «Спасибо за рыбу», входящего в цикл «Автостопом по галактике». Ну, а продолжим мы еще одной небольшой главой из другой части «Автостопом по галактике» «Жизнь, Вселенная и все остальное». Другая планета, другой рассвет совсем другого дня. Неслышно появилась узенькая серебряная каемка ранней зари. Несколько биллионов триллионов тонн сверхразогретых, лопающихся ядер водорода медленно вознеслись над горизонтом, прикинувшись при этом маленькими, холодными и чуточку сырыми. В каждом рассвете есть миг, когда свет не льется вниз, а парит. Миг, когда возможно чудо. У всего мира перехватывает дыхание. Этот миг пришел и миновал без происшествий, как и бывало обычно на Зете Прутивно-Бензе. Над болотами расстилался туман, обесцвечивая деревья, обращая высокие заросли осоки в сплошные стены. Туман висел неподвижно, точно то самое перехваченное на полдороге дыхание. Ничто не шевелилось. Царила тишина. Солнце нехотя попыталось одолеть туман, пробуя то тут добавить немножко тепла, то вон туда запустить несколько лучиков. Но, судя по всему, сегодня его ожидала очередная тягомотная прогулка от горизонта до горизонта. По-прежнему ничто не шевелилось. И тишина без конца. На Зете Прутивно-Бензе целые дни подобные бездвижности случались очень часто, и этот обещал ничем не отличаться от прочих. Спустя 14 часов солнце хмуро опустилось за противоположный горизонт с чувством зазря потраченного труда. А спустя еще несколько часов вылезло вновь, расправило плечи и опять принялось карабкаться вверх по небу. Однако на сей раз внизу что-то происходило. Какой-то матрас только что повстречался с каким-то роботом.
«Здравствуйте, робот!»
— поздоровался матрас.
«Хм!» — произнес робот и вернулся к своему занятию, а именно очень медленному хождению по очень маленькому кругу.
«Вам весело?» — спросил матрас.
Робот, остановившись, уставился на матраса. С большим ехидством. Однако матрас попался какой-то уж очень глупый и лишь воззрился на него в ответ круглыми глазами.
Досчитав про себя до 10 значительных десятеричных концептов, то есть отмерив паузу, призванную выразить общее презрение ко всем матрасам и самой идее матрасности, робот вновь принялся описывать миниатюрные круги.
«Мы могли бы побеседовать», — сказал матрас. «Хотите?»
Матрас был крупный, по-видимому, один из лучших в своем роде. В наше время мало что производится на фабриках, поскольку в бесконечно огромной вселенной, например, в нашей, большинство вещей и предметов, какие только может вообразить человек, а также масса абсолютно невообразимых, где-нибудь допроизрастает само.
Недавно был открыт лес, где почти все деревья в качестве плодов дают отвертки с храповиком. Жизненный цикл отвертки с храповиком весьма занятен. После сбора ее следует положить в темный пыльный ящик и не трогать много лет. Затем однажды ночью она внезапно созревает, отбрасывает внешнюю оболочку, которая рассыпается в прах, и выходит на свет Божий в обличье крайне загадочного маленького металлического предмета с фланцами с обоих концов, чем-то вроде дырки под винт и чем-то вроде гребешка. Когда ее находят, то выкидывают на помойку. Никто не знает, что за радость находит отвертка в подобной жизни. Вероятно, природа в своей безмерной мудрости работает над этим. Также никому не известно, что за радость находят в своем образе жизни матрасы. Это крупные, благодушные, чехольно-пружинные существа, живущие тихой, уединенной жизнью в болотах Зеты Прутивно-Бензы. Многие из них попадаются в силки охотников, после чего их убивают, высушивают, экспортируют и кладут на кровати, чтобы люди на них спали. Ни одного матраса это, по-видимому, не удручает. В
Всех их зовут одинаково.
Зем.
Нет, заявил Марвин.
Я Зем,
представился матрас.
Мы могли бы перекинуться словечком о погоде.
Марвин отвлекся от своего утомительного кругового обхода.
«Роса», — заметил он, — «выпала сегодня на растительность с редкостно отвратительным хлюпающим звуком».
И вновь зашагал. По-видимому, это словесное излияние вдохновило его на новый взлет к высотам уныния и отчаяния. Он упорно работал суставами. Будь у него зубы, он скрипел бы ими. Но зубы ему не требовались. Все было ясно из самой его походки. Матрас флепал вокруг него. Глагол «флепать» обозначает действие, посильное лишь живым матрасом на болоте, чем и объясняется малораспространенность этого слова. Он флепал сочувственно, активно колыша при этом воду. Гладь болота украсилась очаровательными пузырьками. Робкий солнечный луч, случайно пробившийся сквозь туман, высветил синие и белые полоски на шкуре матраса, чем немало его напугал. Марвин шагал.
«Видимо, вы поглощены размышлениями», — поучительно сказал матрас.
«Глубже, чем вы можете вообразить», — процедил Марвин. «Мощность моей мыслительной деятельности на всех ее уровнях и во всех ее аспектах столь же безгранична, как бескрайние просторы самой Вселенной. И только мощность моего блока счастья подкачала». «Хлюп! Хлюп!» — шагал он по болоту. «Мощность моего блока счастья», — пояснил он, — «можно уместить в спичечный коробок, не вынимая спичек». Матрас мамнукнул. Это звук, который издают живые матрасы в своей естественной среде обитания, приняв близко к сердцу чью-то повесть о жизненной драме. Другое значение этого слова, согласно ультраполному максимегалонскому словарю всех возможных языков и наречий, это звук, который вырвался у его светлости, лорда Соньвальтя Попустицийского, когда до него дошло, что он второй год подряд забыл о дне рождения своей жены. Поскольку в истории был лишь один его светлость, лорд Соньвальтя Попустицийский, да и тот умер холостяком, слово употребляется лишь в отрицательном или в гипотетическом смысле.
Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
Ширится мнение, что максимегалонский словарь не заслуживает целого полка грузовиков, которые используются для транспортировки его микрофильмированной версии. Как ни странно, за пределами словаря осталось слово «плучительно», означающее просто-напросто «с плучительностью». Матрас мамнукнул еще раз.
«Осмелюсь заметить, что ваши диоды полны глубокой печали», — влючал он.
Чтобы узнать значение слова «влючать», купите либо трактат «Речь жителей болот против Бензе», имеется на любом складе уцененных книг, либо максимегалонский словарь, чем страшно порадует и университет, вынужденный отводить под его хранение свою драгоценную автостоянку.
«И это меня очень огорчает. Попытайтесь взять пример с нас, матрасов. Мы живем тихой, уединенной жизнью на болоте, радостно флепаем и блючим, а на сырость смотрим плучительными глазами. Некоторые из нас гибнут от рук охотников, но поскольку всех нас зовут земами, утраты проходят незамеченными, и мамнуханье таким образом остается минимальным. Почему вы ходите кругами?»
«Потому что у меня нога завязла», — сказал Марвин без обиняков.
«На мой взгляд», — сказал матрас, сочувственно рассматривая вышеуказанную конечность, — «это не такая уж замечательная нога».
«Вы правы», — сказал Марвин.
«Вон», — заметил матрас.
«Что я и ожидал услышать», — продолжил Марвин. «А также я ожидаю узнать, что идея робота с искусственной ногой вас немало забавляет».
Можете рассказать это вместо анекдота своим друзьям Зему и Зему при первой же встрече. Они животики надорвут, если я их знаю. Естественно, я не знаю их лично, но я знаю природу всех органических живых существ и гораздо более досконально, чем хотел бы. Ха! О, жизнь моя, жестянка! Жестянка на червячном ходу! И снова побрел вокруг своей тонкой стальной ноги протеза, которая вращалась в грязи, но никак не поддавалась.
«Но зачем вы все ходите и ходите кругами?» — спросил матрас.
«Выражаю свою позицию», — процедил Марвин, не переставая описывать круг за кругом.
«Считайте, что вы ее уже выразили, мой дорогой друг», — флюрбнул матрас. «Считайте, что вы ее уже выразили».
«Еще миллион лет», — заявил Марвин. «Еще миллиончик. Тогда я попробую ходить задом наперед. Из чистой любви к переменам, сами понимаете».
Всеми фибрами своего пружинного сознания матрас чувствовал, что робот горячо мечтает, чтобы его спросили, давно ли он совершает это бесплодное и бессмысленное топтание.
Что матрас и сделал, испустив еще одно легкое флюпчание.
«Оу, сущие пустяки! Примерно 1,5 миллиона единиц времени. Около того», — сказал Марвин надменно.
«Ну же, спросите, не бывает ли мне скучно?»
Матрас спросил. Марвин не удостоил его ответа и лишь с усиленной демонстративностью заработал суставами.
«Однажды мне довелось произнести речь», — сказал он внезапно, как бы безо всякой связи с предыдущим. «Возможно, до вас не сразу дойдет, что именно навело меня на это воспоминание. Таков уж мой мозг. Скорость его функционирования феноменальна. Если грубо округлить параметры, я в 30 биллионов раз интеллектуальнее вас. Для примера, задумайте число. Любое число».
«5,
сказал матрас.
«Неверно», — пробурчал Марвин. «Вот видите».
Это произвело на матраса весьма сильное впечатление. Он осознал, что удостоился знакомства с носителем незаурядного ума.
Матрас зауиламикал с головы до пят, отчего гладь мелкой заросшей рязкой протоки подернулась восторженной рябью. А потом даже гумкнул от избытка чувств.
«Расскажите о речи, которую вам однажды довелось произнести!» — взмолился он. «Жду с нетерпением!»
«Она была принята очень плохо», — сказал Марвин. «По многим причинам. Я выступил с ней...» Тут он выдержал паузу, чтобы сделать неуклюжий жест своей здоровой рукой, относительно здоровой по сравнению с другой, наглухо приваренной к его корпусу слева. «Вон там, примерно в миле отсюда».
Еле-еле, подчеркнуто, еле-еле удерживая на весу руку, он простер ее к участку болота за туманом и зарослями, удивительно похожему на все другие участки болота.
«Вон там», — повторил он. «Тогда я был в некотором смысле знаменитостью».
Матрас пришел в возбуждение. Он никогда не слышал, чтобы на Зете противно-бензы выступали с речами, а тем более знаменитости. С его шкурки, заплимптавшей от умиления, во все стороны полетели брызги воды. Затем он совершил нечто, что матрасы обычно делают ленятся. Собрав все силы, он выпрямил свое длинное тело, встал на дыбы и несколько секунд простоял на цыпочках, вглядываясь в туман. Он увидел место, указанное Марвином, и не был разочарован, осознав, что оно в точности похоже на все остальные участки болота. Тут силы матраса иссякли, и он флюмкнулся обратно в протоку, обрушив на Марвина струю мокрой тины с водорослями и мхом.
«Мне довелось побыть знаменитостью!» — скорбно завывал робот. «Совсем недолго, благодаря моему чудесному и весьма досадному спасению от удела, сравнимого разве что с такой удачей, как гибель в сердце пылающей звезды. По моему состоянию вы можете заключить, что я едва спасся. Меня выручил сборщик металлолома. Можете себе это представить? Меня! Мозг масштаба Ну да ладно. Он сделал несколько яростных шагов.
И он же снабдил меня этим протезом. Каков мерзавец! И продал меня в психозоопарк. Я стал звездой экспозиции. Меня заставляли сидеть на ящике и рассказывать мою историю. А зрители уговаривали меня приободриться и мыслить позитивно. «Брось дуться, лапочка-робот!» — кричали они. «Ну-ка улыбочку, усмешечку!» Я разъяснял, что для того, чтобы мое лицо исказило улыбка, нужно отнести его в мастерскую и часа два поработать над ним кувалдой. Эта фраза проходила на ура.
«Речь!» — взмолился матрас. «Жду с нетерпением вашего рассказа о речи на болоте».
Над болотами был сооружен мост. Гипермост с кибернетическим интеллектом. Во много сотен миль длиной, по которому должны были перебираться через болото ионные багги и товарные составы.
«Мост?»
— не поверил своим ушам матрас.
«Здесь, на болоте?»
«Мост», — подтвердил Марвин. «Здесь, на болоте. Он был призван воскресить экономику системы противнобензы, напрочь подорванную расходами на его строительство. Они попросили меня открыть мост. Бедные кретины. На центральной платформе. В обе стороны, на сотни миль передо мной и на сотни миль позади меня, тянулось полотно моста.
«И он сверкал?»
— воскликнул очарованный матрас. «Сверкал, сверкал».
«Он гордо возносился над водами?»
«Да, он гордо возносился над водами».
«Серебряной нитью пронзал незримый туман и скрывался за горизонтом?»
«Еще как!» — процедил Марвин. «Вы хотите дослушать эту историю или что?»
«Мне хотелось бы услышать вашу речь», —
заявил матрас. «Вот что я сказал. Я хотел бы сказать, что выступить на открытии этого моста для меня большая честь, радость и удача. Но не могу. Все мои цепи лжи вышли из строя. Я ненавижу и презираю вас всех. На сём разрешите объявить это злополучное киберсооружение открытым для бездумных издевательств всякого, кого понесет нелегкое ступить на него». И я подключился к цепи открытия моста. Марвин помедлил, отдавшись воспоминаниям. Матрас клюшевал и фнукивал, а также флёпал, гумкал и уиламикивал. Это последнее он совершал с большой получительностью.
«Вон!»
— враднул он наконец.
«И это было величественное зрелище!»
«Довольно величественное. Весь мост, мост длинный, титано-чугунный, на тысячу миль, моментально свернул свое сверкающее полотно и с плачем утопился в трясине, унося с собой всех до последнего противно-бензянин». На миг воцарилась скорбная тишина, но тут же ее нарушил громкий ропот, будто сотня тысяч невидимых людей вымолвила «Уф!». И с небес, точно пушинки с одуванчика, посыпались белые роботы. Правда, роботы сыпались не абы как, а четким военным строем. На миг болото буквально вскипело. Роботы все разом накинулись на Марвина, оторвали его ногу протез и вознеслись обратно на свой корабль, который вымолвил
«Фух!».
«Вот видите, с какими издевательствами мне приходится смиряться!» — сказал Марвин мамишкающему матрасу. И вдруг роботы вернулись. Снова начался кавардак, и на этот раз после их отлета матрас остался на болоте один. Он зафлепал туда-сюда, ошеломленный и взволнованный. Он чуть не взлел со страху. Он встал на дыбы, чтобы заглянуть за заросли, но смотреть было не на что. Ни робота, ни сверкающего моста, ни корабля, одни камыши да ряска. Он прислушался,
Но в свист ветра вплетались лишь привычные голоса полусумасшедших энтомологов, перекликающихся через мрачную трясину. Ночь в Айлингтоне была нежна. Воздух был сладок. Разумеется, огненные драконы Фуолорниса над переулком не кружили, но если бы они туда и залетели, то с чистой совестью могли бы пойти перекусить в ближайшие кафе, ибо жители переулка в них не нуждались. А в случае чего драконы могли бы, не отрываясь от американской горячей пиццы, прислать записку с советом поставить на проигрыватель Dire Straits. Эта группа справится с их делом ничуть не хуже.
«Нет», — сказала Фенчерч, — «не сейчас».
Артур поставил на проигрыватель Dire Straits. Фенчерч распахнула верхнюю парадную дверь, чтобы впустить побольше сладкого, нежного ночного воздуха. Они сидели на мягких подушках рядом с откупоренной бутылкой шампанского.
«Нет», — повторила Фенчерч, — «сначала угадай, что у меня не в норме, какая часть тела. Но мне кажется...»
«Очень-очень-очень тихо», — добавила она,
— «что мы можем начать с того места, где сейчас твоя рука?»
Артур спросил, «а в каком направлении ее вести?»
«Сейчас вниз»,
— ответила Фенчерч. Рука Артура двинулась с места.
«Вниз — это вообще-то в противоположном направлении. Ах, да».
У Марка Нопфлера есть чудесный дар — заставлять гитару марки Schecter Custom Stratocaster петь и завывать точно ангелы в субботнюю ночь, когда они утомились, всю неделю хорошо себя вести и желают крепкого пива. Правда, сейчас это замечание, строго говоря, неуместно, поскольку до этого места пластинка еще не докрутилась, но к тому моменту, когда она докрутится, закрутится вместе с ней уже столько всякого разного. К тому же летописец не намерен сидеть здесь с хронометражным листом и секундомером, так что лучше упомянуть об этом теперь, пока ход событий еще не ускорился до невозможности. «Итак, мы подходим к коленке», — сказал Артур.
«Левая коленка у тебя определенно не в норме».
«Левая коленка у меня абсолютно здоровая», — ответила Фенчерч.
«В самом деле».
«Знаешь что?»
«Что?»
«Ты все правильно делаешь. Давай дальше».
«Значит, у тебя что-то со ступнями». Она улыбнулась сквозь сумрак и уклончиво пожала плечами. Во Вселенной, а точнее на Зете Прутивно-Бензе, через две планеты от болотистой родины матрасов, живут диванные подушки, которым доставляет несказанное удовольствие, когда о них трутся плечами, особенно в жесте, выражающем уклонение от ответа, так как в этом случае плечи двигаются в волнующем ритме. Жаль, что тут этих подушек не было. Ну что ж, такова жизнь. Артур положил к себе на колени левую ногу Фенчерч и внимательно осмотрел ступню. В голову ему лезла всякая ерунда про то, как шевелится платье Фенчерч, обнажая ноги, и он никак не мог сосредоточиться.
«Честно говоря, — сказал Артур, — я не знаю, что искать». «Когда найдешь, поймешь», — отозвалась Фенчерч. «Обязательно поймешь».
В ее голосе звучало легкое лукавство.
«Это не та нога».
Все больше недоумевая, Артур поставил на пол левую ногу Фенчерч и повернулся, чтобы взять правую. Фенчерч подалась вперед, обняла его и поцеловала, потому что пластинка докрутилась до такого места, когда, если вы знаете эту пластинку, невозможно этого не сделать. Затем Фенчерч протянула Артуру правую ногу. Артур погладил пятку, ощупал лодыжку, пальцы и не обнаружил ничего необычного. Фенчерч, следившая за ним с задорным огоньком в глазах, засмеялась и помотала головой.
«Не останавливайся», — сказала она. «Но сейчас это не та нога».
Артур опять остановился и, насупившись, посмотрел на ее левую ногу, стоящую на полу.
«Не останавливайся».
Артур погладил ее правую пятку, ощупал лодыжку и пальцы, после чего произнес:
«Ты имеешь в виду, это как-то связано с тем, которую ногу я держу?» Пенчерч снова так пожала плечами, что простая диванная подушка с Зеты против Бензы задохнулась бы от радости. Артур наморщил лоб.
«Подними меня»,
— тихо проговорила Фенчерч. Артур поставил на пол ее правую ногу и встал. Фенчерч тоже. Он обнял ее, поднял над полом, и они поцеловались еще раз. Прошло какое-то время, и она сказала:
«Теперь поставь меня».
Озадаченный, Артур так и сделал.
«Ну?»
Она взглянула на него почти вызывающе.
«Ну, что у меня со ступнями?» — спросила она.
Артур все еще не понимал. Он сел на пол, потом встал на четвереньки и поглядел на ее ступни, так сказать, в их естественной среде обитания. И только внимательно присмотревшись, заметил нечто странное. Опершись лбом об пол, он вытаращил глаза. Повисла долгая пауза. Потом Артур тяжело сел.
«Да», — сказал он, — «я вижу, почему твои ступни не в норме. Они не касаются земли».
«И что? И что ты думаешь?»
Артур быстро поднял взгляд на Фенчерч и увидел, что ее глаза вдруг потемнели от какого-то ужасного предчувствия. Она кусала губы и вздрагивала.
«Что?»
— запинаясь, произнесла она.
«Ты...»
Она тряхнула головой, и ее волосы упали на глаза, налитые безутешными слезами страха. Артур мгновенно поднялся на ноги, обнял Фенчерч и поцеловал. «Наверное, ты вполне можешь сделать, как я», — сказал он, и вышел через верхнюю парадную дверь. Игла проигрывателя добралась до лучшего места всей пластинки. К счастью, в переулке дул сильный ветер. К счастью, потому что Артур давненько не практиковался в полетах, по крайней мере, сознательно. Хотя, как известно, сознательно не очень-то полетаешь. Потеряв равновесие, Артур вошел было в пике, чуть не сломал челюсть о ступеньку у двери и закувыркался в воздухе, настолько изумленный собственной глупостью, что совсем позабыл о перспективе падения на землю, а потому и не упал. «Здорово», — думал Артур, — «если только получится». Земля угрожающе зависла у него над головой. Он старался не думать о земле, какая она удивительно громадная и как ему будет больно, если она перестанет висеть на месте и вдруг свалится ему на голову. Вместо этого он заставлял себя подумать о чем-нибудь приятном, например, о лемурах. И это было правильно, потому что в ту минуту он напрочь запамятовал, кто такие лемуры. То ли животные, которые огромными величественными стадами несутся по прериям, или как их там зовут. А может, те, кто несется по прериям, называются тризоны, поэтому, чтобы думать о лемурах как о чем-то приятном, надо было проникнуться старомодным благожелательным отношением ко всему на свете. И все это занимало ум Артура, в то время как его тело пыталось приспособиться к отсутствию опоры. По переулку пролетела обертка от шоколадки «Марс». После недолгих сомнений и нерешительности она в конце концов позволила, чтобы ветер загнал ее в промежуток между Артуром и землей, где она и зависла.
«Артур!»
Земля все еще угрожающе висела у Артура над головой, и он подумал, что, наверное, пришло время это исправить. Скажем, попятиться от нее, что он и сделал. Медленно. Очень-очень медленно. Медленно, очень-очень медленно, пятясь от земли, Артур зажмурил глаза, осторожно, чтобы ничего себе не вывихнуть. Ощущение, что его глаза зажмурились, пронизало все его тело. Когда это ощущение достигло пяток, так что теперь все тело Артура знало, что его глаза зажмурены, и вовсе этого не пугалось, он медленно, очень-очень медленно развернул тело в одну сторону, а ум в другую. Теперь земля ему больше не страшна. Он почувствовал, как атмосфера вокруг него становится все чище, как его весело обвивает ветерок, ничуть не смущенный его присутствием на высоте, и медленно, очень-очень медленно, будто очнувшись от глубокого крепкого сна, Артур открыл глаза. Конечно, он летал и раньше. На крикете он летал столько, что обалдел от птичьих разговоров, но тут совсем другое дело. Здесь, на родной планете, он летал спокойно, интеллигентно, без малейшего трепета, который обычно возникает при пребывании в воздухе.
Внизу, на расстоянии 10-15 футов, простиралась твердая асфальтовая мостовая, а в нескольких ярдах правее светились желтые фонари верхней улицы. Переулок, по счастью, не был освещен, так как фонари, которые должны были гореть всю ночь, включались по какому-то хитрому расписанию сразу после полудня и гасли, как только наступал вечер. Таким образом, Артура надежно защищало плотное одеяло тьмы. Медленно, очень-очень медленно он поднял голову и посмотрел на Фенчерч, чей силуэт вырисовывался в дверном проеме второго этажа. Она стояла, затаив дыхание, в молчаливом изумлении. Ее лицо было в нескольких дюймах от Артура.
«Я хотела тебя спросить, что ты делаешь?» — проговорила Фенчерч взволнованным шепотом. «Но потом поняла, что и так видно, что ты делаешь. Ты летаешь? Так что...»
После недолгого удивленного молчания продолжала она.
«Глупо было бы спрашивать».
Артур спросил. «Ты так можешь?»
«Нет».
«Хочешь попробовать?»
Фенчерч закусила губу и покачала головой, но не для того, чтобы сказать «нет», а просто от замешательства. Она дрожала, как осиновый лист.
«Это очень просто. Главное, не знать, как это делается», — уговаривал ее Артур. «Вот что важно. Надо не знать, как это у тебя получается». Чтобы показать, как это легко, Артур пронесся по переулку, эффектно подпрыгнул, упал на спину и, покачиваясь, как банкнота на ветру, вернулся к Фенчерч. «Спроси меня, как я это сделал».
«Как ты это сделал?»
«Не имею понятия. Ни малейшего». Она недоуменно пожала плечами.
«И как я могу?»
Артур спустился еще немного и протянул ей руку.
«Я хочу, чтобы ты попробовала», — сказал он. «Встань на мою ладонь. Только одной ногой».
«Что?»
«Попробуй». Фенчерч волновалась, колебалась, напоминала себе, что сейчас она поставит ногу на ладонь человека, который летает перед ней в воздухе, и поставила.
«Теперь другую». «Что?»
«Перенеси вес с другой ноги на эту».
«Я не могу».
«Попробуй».
«Вот так?»
«Вот так». Фенчерч волновалась, колебалась, напоминала себе, что... И тут она перестала напоминать себе, что именно делает, поскольку больше не хотела этого знать.
Она не сводила глаз с желобов на крыше ветхого склада напротив, которые раздражали ее уже долгое время, потому что собирались отвалиться, и ей было интересно, планирует ли кто-нибудь им помешать, или ей надо самой кому-нибудь об этом сказать. И она уже не думала о том, что стоит на ладонях человека, который ни на чем не стоит.
«Теперь, — сказал Артур, — перенеси вес с левой ноги на правую». Фенчерч подумала, что склад принадлежит ковровой фабрике, а ее контора помещается за углом. Затем перенесла вес с левой ноги на правую и снова подумала, что надо зайти в контору и сказать насчет кровельных желобов.
«Теперь, — сказал Артур, — перенеси вес с правой».
«Я не могу».
«Попробуй». Фенчерч раньше никогда не видела желоба в таком ракурсе, и теперь ей показалось, что в нем, кроме пыли и грязи, есть еще и птичье гнездо. Если слегка наклониться вперед и сделать так, чтобы правая нога ничего не весила, наверное, гнездо можно будет разглядеть получше. Артур с тревогой увидел, как кто-то пытается украсть велосипед Фенчерч. Артуру не хотелось затевать спор, особенно в такую минуту, и он надеялся, что вор будет действовать тихо, не поднимая глаз. У похитителя был цепкий, бегающий взгляд человека, который имеет обыкновение воровать велосипеды в переулках у людей, которые не имеют обыкновения парить в воздухе в нескольких футах от мостовой. Привычка к неизменности такого положения дел позволяла ему трудиться без напряжения, но решительно и сосредоточенно. И обнаружив, что велосипед неоспоримо прикреплен обручами из вольфрамовой проволоки к намертво впаянному в цемент железному столбику, вор бесстрастно согнул в восьмерку оба колеса и пошел своей дорогой. Артур наконец-то решился перевести дух.
«Смотри, какую яичную скорлупку я для тебя нашла», —
прошептала ему на ухо Фенчерч. Когда они с Фенчерч поднимались ввысь,
Артур Дент на миг впал в злорадство и позволил себе выразить надежду, что его друзьям, которые всегда находили его милым, но скучным, а в последнее время странным, но скучным, сейчас должно быть очень весело в баре. Но тут же надолго забыл о своих друзьях. Они с Фенчерч поднимались ввысь, описывая медленные спирали друг вокруг друга. Так по осени опадают с кленов семена крылатки. Только наши герои двигались не к земле, а к небу. Когда они с Фенчерч поднимались ввысь, их души пели от восторга, сознавая, что либо их тела делают нечто совершенно по всем статьям невозможное, либо физика основательно отстала от жизни.
Физика покачала головой и, отвернувшись, сосредоточилась на том, чтобы машины шли по Юстон-Роуд в направлении западной эстакады, чтобы уличные фонари горели и чтобы чизбургер, уроненный кем угодно на Бейкер-стрит, непременно плюхнулся на землю.
Под ними сияли гирлянды лампочек, стремительно уменьшаясь до размеров мелкого бисера. То был Лондон.
«Это Лондон», — все время напоминал себе Артур.
«Это не флуоресцентная трава полей захолустного крикета. Крикет затерялся где-то среди этих блеклых веснушек, что испещрили небо у них над головой. Это Лондон!»
И гирлянды лампочек качались и вертелись. То вертелись, то раскачивались.
«Попробуй сделать пике», — обратился Артур к Фенчерч.
«Что?»
Ее голос слышался очень четко, но словно бы издалека, с того края широченной пустоты. Она говорила с взволнованным придыханием и недоверчивым удивлением, и все это соединялось в ее голосе, ясном, тихом, далеком, недоверчивом, удивленном, взволнованном.
«Мы летим», — сказала Фенчерч.
«Это пустяки», — отозвался Артур. «Не думай об этом. Попробуй сделать пике».
«Пике».
Она ухватилась за руку Артура, но через секунду вдруг обрела вес и стала остолбенело падать, отчаянно цепляясь за пустоту.
Физика покосилась на Артура, и, объятый ужасом, он тоже камнем полетел вниз. Голова у него закружилась, его тошнило, все тело кричало, только голос от ужаса умолк. Они падали, потому что это был Лондон, а в Лондоне такие штуки не проходят.
Артур не мог подхватить Фенчерч, потому что это был Лондон. И совсем неподалеку, строго говоря, в 756 милях отсюда, в городе Пизи, Галилей экспериментально доказал, что два падающих тела стремятся вниз с совершенно одинаковым ускорением, независимо от их относительного веса. Они падали. Во время этого головокружительного, тошнотворного падения Артур понял, что если он собирается парить в небе и при этом твердо верить в компетентность итальянцев в области физики, а те даже обычную башню не могут построить так, чтобы та не клонилась на бок, то им с Фенчерч грозит смертельная опасность. А потому сразу же стал падать быстрее девушки. Артур на лету поймал Фенчерч и крепко схватил ее за плечи.
«Получилось. Прекрасно».
Теперь они падали вместе, и все это было очень мило и романтично, но не решало основную проблему, которая заключалась в том, что они падали, и земля не ждала, пока Артур покажет еще какой-нибудь фокус, а надвигалась на них со скоростью курьерского поезда. Артур не мог подняться вместе с Фенчерч, и ему было нечем удержать ее. Он думал только о том, что они, очевидно, разобьются насмерть, и если он хочет, чтобы произошло что-нибудь менее очевидное, то должен сделать что-то уж совсем неочевидное. И тут он почувствовал себя, как рыба в воде.
Он выпустил из рук плечи Фенчерч, оттолкнул ее, и когда она повернула к нему застывшее от ужаса лицо с раскрытым от изумления ртом, мизинцем поддел ее мизинец, потянул ее вверх и сам, поднимаясь, неуклюже перевернулся в воздухе.
«Черт!»
— пыхтя и задыхаясь, проговорила сидящая на воздухе Фенчерч. Когда она пришла в себя, ночной полет был возобновлен. Чуть-чуть не долетев до облаков, они остановились и начали разбираться, куда их, собственно, занесло. Правда, на землю следовало смотреть только мельком, свысока, так сказать.
Фенчерч отважно попробовала сделать пике и обнаружила, что если правильно определить свое положение относительно направления ветра, то получилось совершенно замечательно, даже с небольшим пируэтом в конце и нырком вниз, от которого у нее задралось платье. На этом месте читателям, которых больше интересует похождение Марвина и Форда Префекта, лучше перейти к следующим главам, потому что терпение Артура истощилось, и он помог ей снять платье. Платье скользнуло вниз,
умчалась, подгоняемая ветром, вдаль, постепенно превратилась в точечку и, наконец, исчезла из глаз, чтобы утром, вследствие целого комплекса трудноописуемых причин, взорвать мирную жизнь некой семьи из Онслоу в Австралии, в штате Западная Австралия, которая обнаружила его на своей бельевой веревке. Молча обнявшись, Артур и Фенчерч плыли по ветру ввысь и в конце концов оказались среди туманных духов влаги, которые в виде пушистых хлопьев облепляют крылья самолетов. Вы видите этих духов, но не ощущаете их, потому что сидите в теплом душном салоне и смотрите на них сквозь исцарапанное плексигласовое окошко, а чужой ребенок терпеливо пытается пролить вам за пазуху горячее молоко. Артур и Фенчерч чувствовали этих духов на ощупь. Клочковатые, легкие и холодные. Они вились вокруг, очень холодные, очень легкие. Даже Фенчерч, защищенная теперь от стихии лишь двумя полосочками ткани от Маркса и Спенсера, понимала, что с победой над гравитацией обычный холод или недостаточная плотность атмосферы уйдут сами собой. Фенчерч встала, окутанная облачной дымкой, и Артур очень-очень медленно снял с нее две полосочки ткани от Маркса и Спенсера, поскольку только так и можно делать, когда летишь и руки заняты другим делом, и эти кусочки ткани утром тоже учинили переполох. Верхний в Айлсворте, а нижний в Ричмонде. Артур и Фенчерч долго не покидали облако, потому что оно находилось очень высоко. А когда они, наконец, вынырнули из него, все промокшие, Фенчерч плавно кружилась, точно играющая с приливной волной морская звезда, то обнаружили, что только над облаками луна светит в полную силу. Все вокруг было пронизано смуглым светом. Здесь есть свои горы, пусть не похожие на земные, но все равно горы в белых, как арктический снег, шапках. Вынырнув на высочайшем пике кучевого облака, Артур и Фенчерч неторопливо соскользнули по его склону. Теперь Фенчерч помогла Артуру снять одежду. Все одежки, одна за другой, удивленно кружась, полетели вниз, в клубящуюся белизну. Фенчерч целовала Артура. Целовала его шею, грудь. И вскоре парочка заскользила дальше, медленно поворачиваясь и напоминая безмолвную букву «Т». От этого зрелища даже огненный дракон Фуолорниса, если бы он, наевшись пиццы, пролетал мимо, захлопал бы крыльями и слегка кашлянул. Однако в облаках нет огненных драконов Фуолорниса, да и не может быть, так как они подобны динозаврам, птице Додо и исполинскому друббитому Виндвоку, обитавшему на большой перепонке в созвездии Птицапа, прискорбным образом вымерли, и Вселенная навсегда их лишилась. Чего нельзя сказать о Боингах 747, которые сохранились в избытке. Боинг 747 возник в вышеприведенном перечне только по той причине, что несколько мгновений спустя ворвался в жизнь Артура и Фенчерч. Боинг 747 — это просто громада. Ужас, какая громада! Когда он появляется в небе, это всегда заметно. Воздух дает стрекача, и волна ревущего ветра отбрасывает вас в сторону, если только вы настолько глупы, что занимаетесь поблизости тем же, чем Артур и Фенчерч, как бабочки во время бомбежки. Но на этот раз после панического пике Артур и Фенчерч перегруппировались, и оглушительный рев двигателей вселил в их головы свежую, совершенно замечательную идею. Миссис Э. Капельсон, пожилая дама из Бостона, штат Массачусетс, чувствовала, что жизнь ее подходит к концу. Она многое повидала на своем веку, кое-что ее озадачивало, но сейчас она с некоторым неудовольствием ощущала, что почти все ей наскучило. Все было очень приятно, но, возможно, чересчур предсказуемо. Она со вздохом подняла маленькую пластиковую занавеску, закрывающую иллюминатор, и посмотрела на крыло самолета. Сначала она хотела позвать стюардессу, но потом решила: «Нет, черт возьми, ни за что! Этот спектакль для нее, миссис Э. Капельсон, и только для нее!» К тому времени, как двое пришельцев из мира непредсказуемого наконец-то соскользнули с крыла и завертелись в воздушном потоке, она значительно приободрилась. С огромным облегчением она подумала, что практически все, что она знала раньше, не соответствует действительности. Утром Артур и Фенчерч проспали допоздна у нее в переулке, невзирая на постоянные стоны реставрируемой мебели. Вечером они проделали все заново, только в этот раз прихватив с собой два плеера Sony.